Слава нашему Господу! Сегодня мы идем по порядку. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Я еще раз буду читать это место Писания. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Давайте мы сегодня с вами порассуждаем о вопросе возрождения или рождения. Что это значит? Как оно происходит? Причина, потому что Священное Писание очень интересно, апостол Павел пишет такую глубокую-глубокую мысль. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если рассматривать вопрос корня, что я есть корень и потомок Давида, звезда утренняя и светлая, Христос сказал в книге Откровения самому Иоанну, то корень свят. А каковы ветви? Каковы ветви? Святой да освящается еще. Да, так написано. А теперь давайте по-другому поставим вопрос. Момент, когда человек возродился, как он возродился? Каковым он стал в тот первый момент? Христос говорит, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Другое место Писания, интересно, говорит страшное заключение. Обращается он к фарисеям, книжникам того времени, народу Божьему, считающему о себе, что они образцы, что они пример для подражания. Вы, говорит, настолько имеете ревность о том, чтобы благовествовать имя Божие, что готовы обходить моря и земли, обойти зачастую пешком в те времена, в лучшем случае на осле. Конь ойли достанется, с верблюдом будет проблема. А чтобы отправиться на корабле, подумайте, сколько нужно времени. Это на сегодняшний день миссионеры и то не все и не всегда хотят заниматься трудом, исходя из того, что определенные обстоятельства, как добраться до определенного места. А здесь он говорит, обходя моря и земли, и вы настолько довольствуетесь малым, что если вы хотя бы одного обратите, то вы уже радуетесь. Но там страшная истина, помним? И вы делаете его вдвое худшим себя, сыном гиены. Если глубже разобрать этот момент, то получается, вот каков корень, которым являетесь вы, готовые передать Слово Божье, то такие будут ветви, производные от вас, те, которые уверовали. Причина. Апостол Павел говорит, мы не искажаем Слово Божье. А там было искажение. Для чего мы берем такой отрицательный пример? Интересный вопрос. Знаете какой? Как передается слово? Какое слово мы принимаем? А отсюда вопрос есть интересный. А кто есть сеющий? Иисус сказал, сеятель сеет слово. Кто есть сеющий? Если мы думаем, что этот человек есть сеющий, с одной стороны мы правы, но глубоко ошибаемся. Глубоко. Знаете почему? Согласно Священному Писанию, сеющий Слово есть Христос. С другой стороны, сеющий Слово есть Отец. Потому что сказано, семя Его пребывает в Нем. Семена являются, как Христос является семенем в другом вопросе. Дальше Священное Писание говорит. Мы сейчас собираем некоторые места Писания, чтобы дальше нам рассуждать. Снег и дождь сходят на землю и не возвращаются тщетными. Но они исполняют то, ради чего они посланы, правда? Так и слово мое, вопрос, через кого посылаемое? Я, говорит, бодствую над словом моим. И он сказал интересную фразу, быстрее земля и небо пройдет, но слова мои не пройдут. Значит, Бог отвечает за то, как передается слово. Теперь вопрос, мы сегодня будем разбирать положение нас самих. И мне хотелось бы сегодня заострить наше внимание, поскольку, знаете, оно так по Священному Писанию к сегодняшнему вечеру открылось. Что именно? Корень Каков корень такие и ветви? Момент, как мы приняли Христа, такова и наша жизнь. Таковы наши взаимоотношения со Христом, это как ветви. Такие взаимоотношения муж и жена. Такая святость мужа, такая святость жены. Такое последствие в детях. Таковы ее дети, потому что это зеркало, отображающее образ жизни родителей. Простой пример. Мать говорит, помолитесь, моя дочь, она имеет странную духовную такую, как назвать? Зависимость, независимость, привязанность, привычку, склонность, слабость, наклонность. С какого угла зрения мы смотрим этот вопрос? Она с упоением упивается просмотром кино и чтением романов. Помолитесь о ней. А Бог открывает, не молитесь о ней. Молитесь за родителей. Потому что мать, когда была беременная этой дочерью, втайне от мужа читала романы и наслаждалась этими чувствами из романов. А романы – это любодеяние, взаимоотношения противоположных полов мужчины и женщины, заигрывание с чувствами. И там, когда рисуются герои, героини, то читающий прилепляется, и прилепляется настолько, что потом демоническая сила входит. Если Бог даст, в воскресенье мы коснемся одного глубокого-глубокого вопроса. Очень глубочайшего, о котором мы, может быть, не задумываемся. Почему поражение в церквах? Скажите, за кого молиться? Перед ее глазами были эти рябые прутья, серые, белые, серые, белые, серые, белые, серые, белые, которые в свое время Иаков, помните, взял, надрезал кору и положил в пойло, где скот пил во время, когда они пили, зачинали. И что у них было перед глазами? Отпечаток даже на овечек передался. Они чуть ли не как зебры, только овцы зебрами не бывают с полосками, они бывают пятнами. А смотрите, как получается, о ком молиться. Вот если корень свят, то ветви. И зачастую, вместо того, чтобы покаяться, только, пожалуйста, бывают моменты, когда и мужья занимаются вопросами. Каждый за свое будет отвечать. А потом списывается это на последнее время. А также написано, последнее время будут вот такие, вот такие, вот такие. Дело в том, что там нужно хорошенечко почитать. Последнее время будут таковые, потому что они из среды семьи вышли наружу и стали достоянием уже всех. Ты, говорит, ссор из избы не мети. Он теперь у тебя будет вылетать. И никуда ты от него не денешься, от этого ссора. Потому что ты не утаишь его. Даже люди мира сего говорят, шило в мешке. Не утаишь. Оно вылезет. И оно вылазит в самое неудобное время. По-человечески. Но всегда в удобное по-божьему. Почему? Пока мы с дыханием в ноздрях, всегда есть шанс и время покаяться. Только теперь нужно глубоко сделать оценку. То есть, по плодам познается дерево. Признайте, либо дерево добрым и плоды его, либо дерево худым и плоды его. Всякое дерево познается по плодам. И зачастую мы не хотим проверять свою жизнь в плодах плодами детей. Не хотим. А причина поражения этой души, или другой какой-нибудь другой взять пример, где отец или муж поражен. Потому что вот там вопрос возрождения. Возрождение. Послушайте, человечек маленький, когда рождается, то мы рассуждаем об одном вопросе. Вот когда родился от матери на 9-м месяце. Но интересно то, что Священное Писание, Бог через ангела, говорит Иосифу странные на человеческое ухо слова, на Божье правдиво, точно и категорично. Слушай, говорит, ты не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней, не родившаяся от нее, а родившаяся от нее через 9 месяцев будет, а родившаяся в ней зачатие уже есть. Отсюда вытекает вопрос. Для того, чтобы была чистота будущего, необходима чистота начала. И в свое время Бог послал ангела и к Маноевой жене. Имя ее не описывается. Будущая мама Самсона. Интересно, там, говорит, такая фраза. Ты, говорит, вот не беременеешь, но ты, говорит, забеременеешь и зачнешь. У тебя, говорит, будет сын, и он будет велик пред Богом. Ты сохрани себя. Оттуда его начало должно быть. Она потом возвращается к мужу и говорит, вот такой человек пришел, говорит, мне так сказал. И тогда, говорит, они вместе стали молиться и задали вопрос. Господи, а как нам поступать с ребенком, который родится? И когда опять, говорит, жена была в поле, тот же самый посланец приходит. И когда жена увидела, она говорит, и раз мужа позову, позвала. И тот спрашивает, ты ли тот человек? Да. А вот ты сказал, что родится ребенок. А как нам его воспитывать? И как хранить его? Так, как я сказал жене. Священное Писание говорит, наставь юношу в начале пути его, он состарится. А началом пути есть нечто. Где его начало пути? Знаете, где начало наших детей? День нашего принятия Иисуса Христа своим Спасителем. Вот там начало его пути. Если у нас была отрицательная наследственность, греховная, уже не только от Адама с Евой, а от прадедушки, от дедушки, от бабушки, понимаем? И мы это в себя впитали, плюс в себя собрали то, как мы хотели жить и как хотели поступать, но был такой день, когда была остановка. Эта остановка называется «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Оказывается, нас мертвых по расположению к злым делам, да? Вот этот момент оживления, как он прошел. Если мы на 100% из 100 возможных, позвольте я выражусь таким простым человеческим языком, возродились во всех вопросах, то в нас произошло чудо Божье, о котором Христос сказал, «Всякий, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить». И в период того времени, когда будет вскоре, он сможет сохранить себя в чистоте и святости, и у него будет сила. Дело в том, что конечный результат, который определил Бог для человека, это выстроить такой дом, такой пространный, с такой крышей, с такими окнами, с такими дверями, чтобы там поселился сам Бог. И чтобы, говорит, ему не было тесно, чтобы он мог ходить. Говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду, говорит, их Богом, и они, говорит, будут моим народом. Так написано. Иисус сказал, говорит, если вы любите меня, соблюдите заповеди, я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Дальше. После этого, если любите меня и будете соблюдать мои заповеди, то будете возлюблены Отцом, и я явлюсь сам. Это уже следующая ступень. Дальше, если, говорит, дальше этот процесс будет продолжаться, то мы придем с Отцом, мы, это уже двое, я и Отец, и обитель сотворим. Это конечный результат, при котором должно исполниться место Писания. Вам не тесно в сердцах, в нас, но в ваших сердцах тесно, распространитесь. Кому это сказано, распространитесь? Так они что, никогда не были распространенные? На это два ответа. Либо, приняв Христа, они до конца не распространились, оставили вещи, которые у них залежались. Либо они распространились, полностью приняли, но тогда страшный вывод, знаете какой? Вселение было Божье, а они потом его взяли и деликатно выселили. А по-другому не может быть. Поэтому сегодня мы будем рассматривать вопрос. Какой? Сегодня перед началом собрания мы читали место Писания о созидании храма Божьего в дни Соломона. 2 Паралипоменон, 2 глава, 4 стих и ниже. «Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения Ему, чтобы возжигать пред Ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения, возносить там всесожжения утром, вечером, в субботы, новомесячья и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю». Я сегодня не буду разбирать всех этих вопросов, но если разобрать, то сказано, что хлеб будет дан ему. Вспоминаете, мы с вами рассуждали. Вода у него не иссякнет. Ты увидишь землю отдаленную, узришь царя в красоте его.
У тебя будет одежда, ты сможешь одеть наголо, у тебя будет место, куда приютить скитающегося. Дальше. Здесь написано, хлебы предложения – это постоянно получать хлеб от самого Господа и передавать народу. А Моисей сказано, что он находился в пустыне в собрании с ангелом и принял живые слова, чтобы нам передать. Причина отсутствия живого хлеба, свежего, действующего, говорит о вопросе ненормального состояния строения нашего храма. Дальше. «И дом, который я строю, велик». Причина? Потому что велик Бог наш, выше всех богов. Давайте остановимся здесь. Скажите, это наша жизнь сегодня, наше освящение сегодня, говорит о вопросе величия Бога? Это такой великий Бог, что мы по 10, по 20, по 30 лет, по 40, может быть, уже по 50 наш возраст или больше, мы находимся в грехах и никак остановиться не можем. Это такой храм мы строим для великого имени Божьего. Но вы скажете, силы нету. Ложь. В чем? Одна сторона только правды есть. Не силы нету, а силы не стало. Давай честней, точнее. Сила утрачена. Давай точнее. Она должна была быть? Да, так она была или не была? Если мы согласимся с тем, что ее не было, здесь говорится о вопросе того, что когда мы принимали Христа своим Спасителем, мы до конца не решили вопросы. Но если мы до конца решили вопросы, то мы стоим в вере и силой Божией через веру, соблюдаемой ко спасению. Соблюсти ко спасению – это быть блюстителями порядка настолько, чтобы дело, которое мы взяли за него, чтобы оно было устроено. 10, 20, 30, 40 лет мы никак не можем устроить нашего духовного человека. Извините, и есть такие вопросы среди народа Божьего, что по сегодняшний день в блудах, прелюбодеяниях и изменах, не говоря уже об остальных, как мы говорим, мелочах. Это что называется? Это называется, такому Богу мы хотим построить такой храм. Это так мы понимаем такого Бога. Послушайте, здесь что-то не работает. Что не работает? Не может быть, что всемогущий Бог, сотворивший вселенную, не мог бы созидать вот этого храма сердца человеческого. Не может быть. Значит, на это есть величайшие причины. Величайшие. «И достанет ли у кого силы построить ему дом?» Достанет. Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Так скажите, когда мы приняли Святого Духа, а как это мы умудряемся опять грешить, да еще в такие грехи залазить, и после которых нас надо отлучать до пришествия Христова? До такой степени, что с некоторыми из среды народа Божьего не сидеть рядом, не есть. Апостол Павел говорит, кто, называясь братом или сестрой, остается блудниками, прелюбодеями, лихоимцами, злоречивыми, с такими, говорит, даже не есть вместе. Иуда пишет, гнушаясь одежды, которая осквернена телом. Это такой храм мы строим. Дело в том, что к Иисусу, когда прикасались, то сила из него выходила. А поясание платки с тела апостола Павла только приносили, бесы убегали. От чего они убегали? От Божьей чистоты и святости. А у нас, получается, грехи не убегают, а мы отступаем. Отступление – это уход назад. А когда он происходит? Когда от чистоты, от святости уходишь назад, ты уходишь во грехи, в беззаконие, и дьявол на тебя наступает. Это такой храм мы строим? Это так мы понимаем нашего Бога? Не позорим ли мы его имя? Не позорим ли? Возвращаемся опять к месту Писание, откуда мы начинаем сегодняшнее рассуждение. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас». Что обозначает слово «возродить»? Интересно, оно, знаете, очень много смыслов имеет. Рождать, созидать заново, восстанавливать, обновлять. Мы сегодня коснемся о некоторых моментах. Интересно, что, знаете, удаля... Он описывает понимание этого слова с духовной точки зрения. Знаете, какую он фразу сказал? Возрождение человека совершается покорением чувственности и преобладанием духа. Чувственность – это плоть. Похоть плоти, желание, наслаждение, удовольствие. Всевозможные эти вопросы. И они подавляют народ Божий. Почему? Потому что, говорит, если ты будешь поливать, что ты будешь поливать, то у тебя будет расти. Если ты будешь плоть сеять, то от нее пожнешь тление. Теперь дальше мы с вами коснемся. Тут же 1 Петра, 1 глава, 22-23 стих. Смотрите, что написано. «Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию». Остановимся, потому что нам два стиха надо будет прочитать. «Послушанием Христу через Духа, очистивший души ваши». А если Дух Святой ущемлен? Скажите, пожалуйста. Если Дух Святой ущемлен, если Дух Святой оскорблен, если страх Господень потерян, что будет дальше? Мы разбираем вопрос. Оказывается, большой секрет здесь заложен, о котором мы не задумываемся. Нам срочно нужно пересмотреть. Не получится исполнение этого места Писания, смотрите, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к чему? К упованию живому. Написано, мы дом его, только если дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. А мы твердо сохранить упование не можем. А почему не можем? Потому что мы не можем стать в вере. А почему не можем стать в вере? Потому что процесс возрождения нас от мертвого человека к живому. Знаете, надо его еще рассмотреть внимательно. Что рассмотреть? Есть такое интересное у славян выражение, уже крылатая фраза стала. Был сухой грешник, а стал мокрый. А что это такое? Оказывается, обещал Богу добрую совесть, а изменений никаких не произошло. А написано, все с ее преодолеваем силою возлюбившего нас. Так преодолеваем или нет? Священное Писание говорит, преодолеваем. Должны преодолеть, а мы преодолеть не можем. Значит, мы потеряли силу, мы опять стоим на основании. Смотри, что получается, 22 стих. Послушанием истине. Дело в том, что невозможно послушаться Христу по одной простой причине. Знаете, какой? Я скажу такое место Писания. В свое время, когда Бог посылал 12 соглядатаев в землю обетованную, они вернулись. 10 говорили, что ничего не получится, 2 говорили, что получится. 10 говорили, бесполезно, лучше вернуться в Египет, будем брать себе нового вождя, потому что невозможно победить тех людей, которые там стоят. На сегодняшний день у многих христиан тоже. Если такая жизнь требуется от народа Божьего, то кто может спастись? Заметьте. Если такая святость должна быть у народа Божьего, кто может войти в небо? Та же самая фраза, которую говорили 10 соглядатаев, и разложилось все общество, потому что оно было разложенное. А Бог говорит, а вот Халев и Иисус Навин, они войдут в землю обетованную. Причину? Потому что Иисус Навин, говорит, в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне. Мы ищем, почему мы не можем повиноваться. Потому что в нас нету этого духа. Но если нету этого духа, тогда будет... Или мы боимся признаться? Некий другой дух. Мы об этом коснемся в воскресенье. Некий другой дух. Но не Божий. Вот там и секрет. Жены не могут покоряться мужьям? Никогда не смогут. Мужья не покоряются Слову Божьему? Никогда не смогут. Потому что, говорит, плотские помышления – это вражда против Бога. Они Богу не покоряются, да, и не могут. Ты их не заставишь. Ты не заставишь яблоню приносить груши. Никогда. Там нужно корень поменять. Причина, откуда это? В Иисусе Навине поселился иной, то есть положительный Божий Дух настолько, что покорность. Апостол Павел говорит, ваша покорность в вере известна всем человекам. Ваша покорность Евангелию. А мы Богу не покоряемся. Евангелию не покоряемся, живому слову не покоряемся. О какой покорности может быть речь? Жена мужу, муж священному писанию, слову Божьему, члены друг другу, дети родителям и так далее. Никогда в жизни. Там глубочайшее поражение. Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Дальше. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого. Мы сегодня здесь остановимся и пребывающего в век. А теперь давайте проверять, а какое Слово живое мы приняли тогда, когда мы принимали Слово живое и стали христианами и смогли назвать нашего Бога Отцом? Если живое Слово, то то оно должно двигаться. Куда? Евреев 4.12 читаем. Смотрите, что там написано. Евреев 4.12. «Ибо Слово Божие живо и действенно». Значит, и живость в нем есть, и действие в нем есть. Два вопроса. Дальше. «Острее всякого меча обоюдоострого». Еще один вопрос. Настолько острый. Священное Писание говорит, что дух премудрости, он настолько тончайший дух, это в полной Библии описывается, что он проникает в самые тонкие духи. Он невредительный. Знаете, что там написано? Там говорится о том, что самый тонкий дух, и в нем он разбирается, где там что разделить, и определиться, какая часть в этом духе от чего. Заметьте, зачастую мы настолько слепые, мы смотрим и никак не можем разобраться, так здесь грех или не грех, здесь чистое или нечистое. И зачастую нечистое называется чистым. Священное Писание говорит, чтобы спиртных напитков не пили, когда приходит служение пред Богом, я говорю о Ветхом Завете, чтобы они имели бдительное око, знаете какое, чтобы могли отделять чистое от нечистого. На сегодняшний день люди упоенные успехом, грехом, наслаждением до такой степени, как спящие на вершине мачты, как спящие там на дне корабля, как Иона. Настолько. И когда человек попадает в грехи, если идет слово обличительное, человек убегает, да я устала от этого, и знаете, и успокаивается. Вот там под сенью крыл, только не Божьих, а бесовских, опять в этих грехах, и опять пьет, и исполняется место Писания, били меня, а я не помню, потому что я упившийся или упившаяся была, ну там, вином. А это любым грехом. Если говорить об этом грехе вина, вино, то Священное Писание говорит о страшном положении, говорит. Оно говорит, как вино. Любодеяние с прикосновением к противоположному полу, оно как вино. Песни песней прочитайте. Знающий песни песней знает это местописание. И поэтому на этом основании человек настолько опьянен, она настолько опьянена, он настолько опьянен, они изменяют Богу, они изменяют друг другу, являясь членами церкви. Ничего удивительного, что там, образно говоря, по мелочам всего будет хватать. Священное Писание, Павел говорит, никогда не начинает с огорчения и раздражения. Он начинает блуды, любодеяния, прелюбодеяния, всякая нечистота, хищение человека, убийство, и пошло, и пошло, и пошло. Тогда или нет? Этот человек настолько опьяненный, он или она. А откуда во это? Вот там, говорит, есть начало. Нечистое начало. У этого нечистого начала и ствол будет нечистый, и ветви будут нечистые, и плоды будут нечистые, и цветы будут нечистые. Люди мира сего говорят, это цветики. Посмотришь, какие будут ягодки. Так уже ослица открывает слепоту Валаамов. Так кто мы? Кто мы? Он здесь говорит, Слово Божье живо, действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит помышления, намерения сердечные. Как глубоко? Поверхностно или очень глубоко? Настолько глубоко, что проверяет чувства, хотения, желания, наслаждения, движения. Что это? На сегодняшний день зачастую многие вопросы, когда начинаешь открывать, они говорят, это нормально. А попечение о плоти не превращайте в похоти. Если у человека происходит это состояние, он докатывается до таких похотей, до таких грехов, до такой бесовщины, что это ужас. Теперь мы рассматриваем вопрос. Глубина корчевания. Глубина. Дело в том, что в Священном Писании, интересная есть еще фраза, мы, может быть, даже не задумываемся об этом вопросе. Прочитаем Колоссянам 2 глава 6-7 стих. Колоссян 2 глава 6-7. «Посему» или «поэтому», «как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Мы еще раз коснемся этого места, идем глубже по этому месту Священного Писания. Как вы приняли, так вы ходите. Отсюда и показывается, какой корень момента принятия. Таковой ствол, ветви, листья, завязь, цветы, плоды. Такой вкус. Дальше. У этих плодов либо жизнь вечная, либо смерть. Другого не бывает. Серединки золотой не существует. Или, говорит, признайте так, или признайте иначе. Послушайте, если абсолютно белоснежная одежда, и там крапинка такая, знаете, не черная, да не серая, ну, белая ночь называется. Белая ночь, оно, знаете, оно не белое, но оно белое. Но на фоне одежды, как на земле белильщик не может выбелить, ты видишь эту темноту. Так эта одежда в небо идет, да или нет? Не идет. Но она же вся, нет, кроме вот этой части. Скажите, пожалуйста, теперь давайте проверяем себя. В нашем духовном состоянии на сегодняшний день, если сейчас будет пришествие, что будет дальше? А если это, ну, один вопрос какой-то выскочил, второй, третий, десятый, хорошо. А если один и тот же на протяжении 10, 20, 30, 40 лет, она уже 50, 55, 60? Куда мы идем? Это так возрождены мы к упованию живому? Это так мы устранены теперь от мертвых дел? Так? Дальше. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Дальше. Будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научны, преуспевая в ней с благодарением. Еще раз 7 стих. Будучи укоренены и утверждены в нем. Послушайте, здесь говорится о корнях. О корнях говорится. Священное Писание говорит, вот он копал, углубился и положил основание на камне. Потому, когда налегли ветры, наперли воды, дом устоял. Если не докопал до конца, будет крах, будет разрушение. Разрушение бывает сразу, а проявление бывает спустя. Не замечаем. Стена, знаете, начинает трещину давать, потому что уже давно там основание подкосилось. Когда мы берем землю, и вот, говорит, он посеял при дороге каменистая, терны, добрая. Как глубоко? Укорениться должно. Скажите, пожалуйста, можно считать, что оно укоренилось, когда оно возле дороги? Нет. А Священное Писание интересную фразу говорит. Возле дороги это те, которым приходит сатана и потом похищает посеянное. Священное Писание говорит, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя лукавый, не прикасается. А тут мало того, что прикасается, влазит в сердце и из сердца вытаскивает. Так получается, он пришел за своим, пришел к тому, кто его, ему принадлежит. Если бы, говорит, вы были от мира, то мир бы любил вас. Значит, получается, вы... Ой, язык не поворачивается, или должен повернуться от мира. Вы исполняете похоти отца вашего, дьявола. И когда Слово Божье приходит для того, чтобы остановить вас во грехах и беззакониях ваших, то дьявол моментально приходит, и чтобы не спаслись, это чтобы не избавились от своих грехов, моментально крадет. Это у кого? Это члены церкви? Тогда или нет? Каменистая почва. Это получается немножко земля, а дальше камень. Это называется «не копай глубже, не трогай». Зачем? Так сойдет. А потом, говорит, когда начинаются испытания, во-первых, тотчас принимает с радостью, и мы этому радуемся, а потом тотчас засыхает, тотчас соблазняется. Если дальше разбирать, тотчас впадает в грех. Следующая почва. Почва, которая среди тернов всяких вырастает. Земля. Вернее, не земля, а семя. А почему? Оказывается, те укоренились, они сильнее, у них питание, и они заглушают. Только четвертая почва – это те, которые хранят слово в добром и чистом сердце. Хранят, мы с вами коснемся однажды темы, хранить себя. И потом будем рассуждать. Но раз сегодня мы говорим об этом вопросе, это странная, страшная вещь, о которой многие не хотят согласиться. Бог хранящий и одного, и второго. Этот погрязает в преступления и грехи, а второй сохранен. А почему такая разница? Бог лицеприятен? Нет. Оказывается, человек не хочет. Бог свою милость одинаково явил одному и второму. Охрану свою поставил одному и второму. Щит и ограждение, и истина вокруг стена одному и второму. Глубина этой стены, Бог знает, какие стены ставит. Если он ставит высокие стены и толстые, то у него должно быть глубокое, колоссальное основание. Мы знаем об этом. Бог прекрасный строитель, он знает, какое основание нужно дать. И вдруг при всем этом основании человек позволяет разрушить ограду. Заползают змеи и жалят. Скажите, кто за это будет отвечать? Бог виноват, что эта душа не сохранилась, а та сохранилась? А мы списываем на окружающих, на людей, на кого хочешь. Если это случилось в детстве, в подростковом возрасте, ладно, понятно, родители, прародители, наследственность, негодные люди окружающие, понимаю. Но когда мы приходим в состояние зрелого возраста и принимаем Иисуса Христа своим Спасителем, что здесь нам мешает расчистить? Вот это и причина. Мы сегодня об этом и рассуждаем. Еремию читаем. Смотрите, что написано, Еремия. 1 глава, 10 стих. Смотри. «Я поставил тебя все день над народами царствами, чтоб искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать, насаждать». Берем. Чтобы мы были укоренены в Боге, надо искоренить корни предыдущие, тогда или нет? Если корни не искоренены в день принятия Христа своим Спасителем, скажите, пожалуйста, что это за возрождение? Это так мы Слово Божие приняли, что оно так глубоко нас не коснулось. Но, не правда? Мы не хотим каяться. Нам нравятся грехи. Мы оправдываем себя, обвиняем кого угодно. В свое время Бог конкретно сказал Иову: «Ты обвиняешь меня, оправдываешь себя, чтобы оправдать себя. И не спровергаешь суд мой». Но, говорит, такое не пойдет. Исаия говорит: «Я погиб. Это мое, говорит, такое состояние». Послушайте, если мы видим, что мы в неоднократном грехе на протяжении определенного времени, почему мы не кричим? Кто виновен? Пускай наследственность, хоть пускай от Адама идет наследственность. Поймите правильно. Но если мы обнаружили, что она в нас работает, если мы обнаружили, что мы в этом состоянии неоднократно соделываем грехов, кто нам уста связал? Не может быть такого, чтобы нам связали уста кто-то. Мы сами позволили связать свои уста. Почему? Потому что мы имеем часть, нам доставляет удовольствие, потому мы и молчим. Когда он проходил Иерихон, то описывается событие, там сидел Вартимей сын Тимеев. И когда он узнал, кто это, что идет Иисус Христос, он сказал: «Сын Давидов, помилуй меня». Знаете, что он сказал? «Я знаю, кто ты, а тебе было пророческое слово. Я знаю». Люди что делали? Заставляли замолчать его. «Замолчи, замолчи». Какая там форма? Может, пинали его? Может, плевали? Но заставляли. Слово «заставлять» – это приложить усилие с нажимом на личность человека, фактически сделать над ним насилие, угрозу, заставить его замолчать. А он еще больше стал кричать. Вы что думаете, Иисус Христос не знал, что этот человек кричит? Знал. А чего ждал? Есть секреты, которые Бог не отвечает. Бог знал, что чаша должна была быть выкриченная. Эта чаша крика души должна быть наполненная, чтобы он не остановился, чтобы он продолжал. Однажды, когда к пророку пришел царь и говорит: «Вот колесница Израилева, конница его, ты будешь уже умирать, а вот я остаюсь». Вот на том была рука Божья на Елисея. И он говорит: «Открывай окно, стреляй стрелу на восток», это, говорит, против сириан, а потом, говорит, «Бери стрелы и бей», говорит, «в пол». Ну, кто говорит, что он стрелами так вот бил, а кто, может быть, вкладывал в лук и бил, меня это не очень беспокоит. Но тут происходит процесс. Три раза бьет стрелами в пол и остановился. Что ты сделал? Надо было 5-6, сколько там раз, вспоминаете? Тогда бы ты до конца не изложил. А теперь только 3 победы, а потом они опять подымут голову. Кричи до победного, кто тебя останавливает. Бей до победного, бей, бей. Я уже 7 раз исповедовался. Да Иисус сказал: 490 раз, если будет каяться, лишь бы каялся. Потом найдешь, говорит, причины, почему ты никак не мог бросить до сих пор и остановиться. Итак, вопрос, корчевание. Искоренить надо, так искоренить, чтобы потом можно было бы насадить. Дальше, здесь говорится, разрушать, а потом созидать и насаждать. Интересно, Священное Писание апостол Иоанн пишет в послании Иоанна глубокую-глубокую фразу. Мы сегодня прочитаем первое послание Иоанна. Здесь написано 3 глава, Ну, хотя бы 4 стиха прочитаем. Мы остановимся на 8. 1 Иоанна, послание, 3 глава 4 стиха. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, или чтобы отнять грехи наши». Взять – это я должен ему передать. А он зачастую говорит, а вот теперь, говорит, пришло время, ты, говорит, передашь через моего служителя. Господи, а можно один на один? Он говорит, нет, уже кончилось время. У тебя настолько затяжное, говорит, состояние духовного заболевания, что тебе придется вот так поступить. У тебя другого выбора уже нету. Нет, Господи, я нарисую свою рамку. Как это ты сделаешь? Нейман, или ты сделаешь, как тебе сказано, или ты останешься со своей проказой. Эта проказа пойдет дальше. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его, не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Дальше. Кто делает грех, тот уже от дьявола. Неоднократно соделываемый грех на протяжении жизни больше, чем один или два, три раза. А если десятилетия, одно, второе, третье, четвертое. Дальше что? Дьявол придет за своим. Так это правда или нет? Так написано. Написано, дети, да не обольщает вас никто. Если по-другому, то это обольщение. Это убаюкивание, успокоение. Этот человек настолько продался дьяволу, настолько впал в грех, что дьявол и этот мир дает свой ложный мир у человека. Знаете, он спит на вершине мачты. Обуревание корабля, а он спит. Не может быть, чтобы я от дьявола. Умираешь, идешь в преисподнюю. Тогда человек начинает каяться, начинается поверхностное, легкомысленное покаяние. Это не есть возрождение. Это не есть возрождение. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Он настроил, а он строит, у него есть основание. А значит, чтобы положить основание, он копал и углубился. И он засыпал это основание, чтобы оно не было видно. И он отводит человека подальше, чтобы человек не вспомнил, при каких обстоятельствах это была закладка бесовская. И он охраняет до такой степени. Вы никогда не видели, как пауки охраняют паучьи гнезда? Как они бросаются, только ты там начинаешь это делать, они бросаются на тебя. Любые живые существа, насекомые, животные, скоты, хищные звери, они будут защищать свое потомство. Да или нет? Вот тут-то дьявол и набрасывается, чтобы защитить свое потомство. Потомством есть вот этот грех. Похоть, зачавший цикл беременности, рождает грех, сделанный грех – рождает смерть. И вот этих детей своих, вот этих, демонические эти силы, он охраняет, чтобы они не были разоблачены, чтобы не было разрушено. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Скажите, пожалуйста, а мы с кем в сговоре? С Иисусом, чтобы разоблачить эти дела дьявола и принести к свету Божьего лица? Или мы от света Божьего лица прячем, чтобы они не были разрушены? Дело в том, что Иеремия говорит, смотри, Бог ему отвечает. Прежде чем, я с конца читаю, прежде чем созидать, надо разрушить. Прежде чем насаждать, надо искоренить. А тогда будем говорить о вопросе укорениться. А мы так просто прочитали, чтобы, говорит, вам укорениться. А какое это слово мы приняли? Каково оно? Еще раз прочитаем это место Писания Колоссянам, 2 глава 6-7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Вот если у вас было возрождение, такое, как хочет Бог, то вы тогда и будете ходить, вы не будете спотыкаться, вы будете идти прямым путем, в противном случае ничего не выйдет. Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Второе место Писания, всему подобное, читаем 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцам, 2, 13. Смотрите, что написано. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога». О чем? «Что принявши, то есть вы приняли». Теперь вопрос, как приняли? Что приняли? Какое отношение к тому, что приняли? «Что принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие». Я здесь останавливаюсь. Смотрите, что он сказал. Оказывается, Слово Божие Бог передает, но к нему две реакции. Человеческое слово, мудрое слово, хорошо переданное слово или слово, за которым стоит Бог. Разница есть? Дальше. Мы еще одно не подозреваем. Еще раз читаю эту фразу. «Принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие». Вот теперь мы увидим, как мы приняли, как Слово человеческое или как Слово Божие. «Каково оно и есть поистине». Что поистине? Оно есть поистине Слово Божие. Но теперь дальше. «Которое и действует в вас, верующих». А теперь с конца стих читаем. «Оно будет действовать только тогда, когда вы его принимаете как Слово Божие. Если оно не действует в вас, то вы его приняли как Слово человеческое». А теперь давайте проверять. А если мы систематически во грехах, то почему мы никак не можем освободиться? Почему Слово Божие над нами не работает, не действует? Потому что оно не действует, потому что мы восприняли его как красивую проповедь. Глубоко, доходчиво. Разложенную по полочкам, аж разжеванная, аж туда глубоко вошла, да результата никакого не дала. Иисус задал вопрос: за кого меня почитают люди? За Иоанна Крестителя воскресшего, за одного из древних пророков, за Илью? Ну, за кого хочешь? Ну, кто почитает? Они. Ну, давай теперь круг вопроса сузим. Они? Понятно. А вы? И вот тут нужно сказать, и Петр говорит: «Ты, Иисус Христос, Сын Бога». И так дальше. И там интересный ответ. «Блажен ты, Симон Ионин». Первое. «Не плоть и кровь открыли тебе, но Отец». А здесь мы забываем. «А ты не закрыл свои глаза, не замкнул свои уши». Второе. «И поскольку ты понимаешь, что это Сын Божий, фактически сам Бог, пришедший во плоти, то теперь можно говорить о строительстве твоего внутреннего человека до такой степени, что даже церковь будет устрояться». Так почему мы не устрояемся в жилище Божие? Духом. Потому что это Христос прошедшего времени. Для нас. Слова эти, написанные в Библии, не работают для нас. Мы не приняли, нам надо покаяться, что мы не приняли это Слово Божье как Слово Божье. Если бы мы приняли как Слово Божье, у нас было бы такое возрождение, мы оставили бы все грехи, грехам бы мы никогда не вернулись. Давайте проверять себя, период нашего возрождения. А если мы утверждаем, что мы были действительно возрождены, что мы действительно все оставили, что мы действительно во всех вопросах были победители, тогда что случилось с нами? Что случилось с нами? Дело в том, что апостол Павел пишет очень глубокую такую фразу. И прочитаем. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 15 стих. Первое Коринфянам, 4 глава, 15 стих. Смотрите, что он пишет. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». И уточняет: «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Оказывается, когда я передавал благовествование, проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа. Скажите, пожалуйста, а в тот момент, вспоминайте каждый себя, у нас не было силы оставить привычки, наклонности, характер, грехи? Или была сила? Дело в том, что зачастую мне приходилось с немалым количеством народа Божьего, особенно той страны уверовавших, далекие времена, когда они рассказывали, мы могли победить многие вопросы в самих себе, но проходило, говорит, время, и мы не могли уже побеждать. Здесь говорится о вопросе. День рождения – это когда принимаешь Христа своим Спасителем. Возрождение, Чтобы было понятно, мы коснемся этого вопроса возрождения, послание к евреев. Очень интересная фраза, 10 глава Евреев, 19-20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым...» А что значит новый? Что, здесь старый? Как понимать? Новый. «Путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Оказывается, это путь древний. Этим путем древним необходимо было идти. Но из-за грехопадения Адама этот путь был перекрыт. И путь к этому дереву жизни был защищен херувимом с обращающимся пламенным мечом. Чтобы туда прийти, необходимо было этот путь восстановить. Но чтобы восстановить, нужно было оттуда изгнать полностью Адама с Евой. Дальше. И Бог дает ему обещание одному и второму. Бог, во-первых, делает одежду из кожи. Это не кожа-заменитель, это не подделка кожи, это натуральная кожа живого существа, которого он заколол. Скорее всего, что это был агнец. Русская Библия не повествует. Еврейская, думаю, будет открывать эту тонкость. Чтобы были одежды, в которых Адам и Ева будут предстоять пред лицом Бога, нужно было жизни лишить живое существо агнца, чистого, непорочного, и с этих его одежды агнца сделать одежду для человека. Пролитие крови, принесение жертвы. Дальше. Который этот путь он вновь открыл. Обновление. А как мы идем этим путем? Дети мои, которых я родил, благовествованием возродил, поставил на этот путь, чтобы вы шли. Послушайте, если мы с этого пути сворачиваем, если с пути возрождения мы сворачиваем, то место Священного Писания Евреев 6 глава 5-6 стих здесь пишет очень глубокую истину. Смотрите, какую. Дальше, даже с 4 читаем, Евреям 6 глава. «Ибо невозможно однажды просвещенных...» Значит, просвещение было? Какова степень этого просвещения? Мы сегодня касались. Или полное, или частичное. Если полное, слава Богу. Частичное, значит, любимые грехи беззакония. Срочно нужно каяться. Если после того просвещения, сейчас читаем этот стих, с нами должно нечто случиться. «Ибо невозможно однажды просвещенных», то есть просвещение было, «и вкусивших дара небесного», вкусили, вкусите, познайте, как благ Господь. Вкушение произошло. Дальше. «И соделавшихся причастниками Духа Святого». Одним духом крестились в одно тело. Это серьезные вещи. Воскресенье мы коснемся этой стороны. Второй стороны обратной. Вот это ужас. «И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Уже силы вкусили, уже силу имели, чтобы соблюсти себя для спасения, чтобы сохранить себя в чистоте и святости, чтобы дьявол не прикасался, чтобы церковь, я, церковь, ты и так каждый возрастали, чтобы Богу не тесно было в нас, чтобы быть победителями над грехами. Мы силу вкусили, а теперь мы во грехах. А если люди до блудов докатились и измен один другому, это так мы силу вкусили. И от падших, вот он секрет. Если тогда была полная чистота и святость, полное возрождение, как хотел Бог, тогда нужно согласиться, что от падения произошло. Надо согласиться с этим вопросом. И назвать вещи своими именами, что мы в смерти, и мы погибаем. И так воскричать пред Богом. Но если мы на протяжении 10, 20, 30, 40 лет продолжаем находиться в грехах. Скажите, что с нами? Не кажется, что у нас сдвиг ума полностью? До такой степени, что мы говорим, да ничего страшного, ничего. И поверхностные исповедания, поверхностные покаяния. Проходит время, и опять повторы, повторы, повторы. И потом, чтобы не идти к одному и тому же служителю, иначе он скажет, слушай, так у тебя уже система. Тогда люди хитростью занимаются. Они часть грехов этому служителю, а часть грехов другому, а часть грехов третьему, а потом четвертому. И в истории заболеваемости этого человека не видна вот эта хроническая причина неоднократных повторов. Скрывают и обманывают сами себя. Я уже исповедалась, я уже исповедался. Я говорю, да? Я говорю, а я сомневаюсь. Как? Мне Бог простил. Я говорю, где Бог простил, я понимаю. Но есть, говорю, вещи, которые показывают о том, что у тебя есть сопутствующие грехи, через которые у тебя пошло открытие дальше, и пошли повторы следующие. Я говорю, что дальше ты скажешь? Демон вышел, потому что сила Божья коснулась. А потом вернулся. А почему? Потому что место было не занятым. Оно осталось пустым, свободным. А потом взял еще 7 злейших за то, что ты вернулась или ты вернулся к своим старым грехам. Здесь написано. «И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием». Невозможно. «Когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему». А что здесь нужно сделать? Здесь нужно такое потрясение. Нужно так раскричать пред Богом, так раздирать уже не голосовые свои связки, поймите, а сердца. Зачастую люди дерут на себе волосы, дерут на себе одежды, разрывают голосовые связки, а сердце стоит на месте. И прийти к Богу и сказать: «Боже, погибаю, мне грехи настолько нравятся, настолько доставляют удовольствие, наслаждение, что я в них варюсь, я отступник». Я отступница. Но Иисус говорит в своем слове очень глубокие слова. Возвратитесь. Заметьте, кому он говорит. Он не сказал, возвратите детей отступников. Он сказал, возвратитесь, дети отступники. Это никто вас за воротники, говорит, тащить не будет. Никто вас подгонять не будет. Это сделаете вы. Если мы по многим десятилетиям остаемся во грехах, нам нравятся грехи и беззаконие. Мы получаем наслаждение в них, и мы сваливаем на все, что угодно. У нас не было настоящего возрождения. Мы не сохранили достоинство Божие. Апостол Павел пишет Галатам, 19 стих 4 главы, 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Потеря присутствия Христа. Почему она происходит? Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих читаем. Второе Фессалоникийцам, 2:10. «И со всяким неправедным обольщением погибающих», погибающие погибают в своих грехах и беззакониях, «дать уразуметь народу спасение в прощении грехов их, освободить, а люди погибают». Как это можно умудриться погибать и утопать во грехах на протяжении десятилетий, тогда, когда такой сильный, могущественный Бог и такой сильный Дух Святой? И такое сильное слово, когда Бог сказал, земля и небо пройдет, а слова мои, говорят, не пройдут. Как можно быть? «Со всяким неправедным обольщением погибающих». За что? За то, что они не приняли любви истины, любви Христа для своего спасения. В чем заключается любовь Христа для моего спасения? Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. А прощение грехов, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды, и избавит нас от страха, зависимости от дьявола. Когда это произойдет? Глубочайшая распашка должна быть. Поэтому первое послание Петра, 2 глава, интересную фразу говорит. «Но вы род избранный», 9 стих, «царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, цель, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». А теперь давайте будем рассматривать, как мы идем к свету Божьего лица. Это мы разбираем вопрос. Он возрождением нас возродил. А каковое наше хождение? По нашему хождению видно возрождение. Книга Судей, 6 глава. Мы сегодня порассуждаем. Это интересный такой момент. Описывается история, когда народ Божий попал в зависимость. Я буду с такими терминами сегодня касаться этого вопроса. В зависимость от мадианитян. В зависимость от демонических сил. В зависимость от грехов. В зависимость не может освободиться. Хочет и не может. Хочет, не может. Разбираем. Первый вопрос, прежде чем будем читать это место Писания. Они не того виновника нашли. Они не того виновника нашли. Смотрите, что получается. В свое время, когда Иисус Навин должен был переходить через Иордан, там была интересная фраза. «Завтра Бог среди вас будет совершать чудеса. Для этого вам необходимо осветиться». И они осветились. Это один из моментов освящения народа Израилева перед Иерихоном, а потом после Иерихона, второе освящение. Можно посчитать, сколько там дней прошло. Вокруг Иерихона 7 дней. До Иерихона там 2-3 дня можно посчитать тоже. Не очень много. И вот они освящаются, и Бог говорит, за ковчегом мне близости не идите, потому что вам неизвестно, каким путем он будет идти, чтобы вы видели путь, по которому идти. И вот, наконец, многие священники, как только, говорит, вошли в Иордан, а это, говорит, полноводная река, то, говорит, вода остановилась, и она растеклась. Ой-ой-ой, там, знаете, какая заводь получилась. Ведь вода же бежит, ей нужно же куда-то деваться. Мы понимаем, что там море образовалось. И стоит море и не разливается дальше. Высота, наверное, поднимается. А здесь, говорит, от ног священника, она иссякла и ушла в долину. И они, говорит, проходили по сухому. Ладно. А проходит время, когда книга царств описывается. Сыновья Илия, помните? Народ Божий пошел воевать против филистимлян, но там было поражение. Они говорят, за что нас Бог поразил? Потому что, говорит, ковчега с нами нету. Как просто решаются эти вопросы? Или легкомысленно? Потому что ковчега нету? Или потому что хозяина ковчега нету? Ковчега или хозяина? Но они взяли ковчега без хозяина. Позвольте, я так скажу. Они принесли ковчег. Земля расседалась под криками. Вы представляете, сегодня пятидесятническое собрание, в котором прекрасный ковчег оказалась проповедь человека. И призвали к молитве. И молитва как загудела, аж земля стала расседаться от молитвенного чего? Ажиотажа. Что ты говоришь? Я говорю, место Писания, первая книга царств. Земля что делала? Расседалась от крика их. Но бесовские силы не расседались. Они смеялись. И показывали, о, артисты, смотри, что делают. Натуральные, смотри, что они делают. Как попугаи сидят в золотых клетках, кричат, я свободен, будучи в клетке своего греха. От этого крика временно дрогнуло сердце филистимлян. Что случилось? Что там за крики? Посылают туда соглядатаев. Разведку свою посылают. Те пришли, глянули и возвращаются, доносят. Знаете, что говорят? Никогда такого не было. Дальше. Их Бог пришел вместе с ними. Откуда вы знаете? Ковчег принесли. А бесы смеются. Ковчег принесли, а Бог остался, не пришел. Ну и дальше. Какое поверхностное, легкомысленное решение сложившейся проблемы? Какое легкомысленное, поверхностное решение устранения сложившейся проблемы? Какое легкомысленное, поверхностное решение причины, почему было поражение? Мы сегодня тем же самым занимаемся, скажите, пожалуйста. Нам срочно нужно пересмотреть свое состояние. О вопросе возрождения. Если оно было, то значит было отпадение. А если его не было, то нужно согласиться, что там нужно привести свою жизнь в порядок. Знаете, когда Бог таким образом, не помню какой темой, открывал здесь среди народа тему, кто-то стал подниматься и говорит, вы знаете, мне сегодня открылись мои грехи, которые были у меня до водного крещения. Кто-то... Только я никого не сужу. Пожалуйста, поднимается во всеуслышание и говорит, это и есть путь освящения. Это не есть путь освящения. Это есть путь исправления недоделок, которые следовало сделать тогда, в то время. Позвольте, пожалуйста, вы ожидаете гостей, зарезали ваших курочек, которые у вас во дворе бегают, обтрубили голову, обдали кипятком, общипали перья, но не выдернули, в чем перо стоит, называется пеньки, корешки, не выдернули, не осмолили, ну, помыли сверху водой чистой, и потом в духовку посолили, поперчили, она у вас зарумянилась, и вы на стол. А потом ваши гости подходят и говорят, ой, а пеньки надо повыдергать, и вы говорите, это путь освящения. Они так возле виска покрутят своего и скажут, наверное, с вами, хозяюшка, не все в порядке. Это не путь освящения, это путь вашего сумасшествия. вашего нездравомыслия. А вы скажете, да ничего, это мелочи жизни, не обращай внимания, ты посмотри, какая шкурка зажаренная. А раз поворачивает тушку, а она не потрошенная. Кишки, нечистоты, камнями забитый желудок куриный, растекшаяся желчь. Я, говорит, вижу тебя исполненного горькой желчи, в узах неправды. Так кто-нибудь ее когда-нибудь вырезал или нет? Откуда она взялась заново? Так он когда-нибудь из уст своего греха выходил или никогда не вышел с этими, в этой клетке своей? Он прошел через водное крещение, в узах собственного греха находился. Симон Волф, которого Филипп крестил. Как Филипп имел такое право крестить? Слава Богу, что он его крестил. Знаете почему? Иначе, что бы мы друг другу показывали? А то, видите, Священное Писание говорит, аж даже у Филиппа случилось. Где там путь возрождения у этого человека, скажите, пожалуйста? Это путь возрождения, когда вы теперь с вашими гостями будете потрошить вашу жареную курочку? Это путь освящения, да? Это возрождение такое? Или у нас с головой не все в порядке? Священное Писание говорит, с головой не все в порядке. Знаете, как написано? Боюсь, как дьявол прелестил Еву, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. И вот этот сдвиг ума по сегодняшний день говорит о вопросе того, что десятилетиями человек находится в грехах вплоть до прелюбодеяний и измена друг другу, потому что там полная измена Богу. И в этом состоянии ум у человека работает. Послушайте, здесь написано. Книга Судей, 6 глава, с 1 стиха. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И по этой причине, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». Причина, почему 7, не 6? Потому что раньше не достучишься. Не достучишься! Это ужас! Мы об этом с вами как-то рассуждали. Бог не пришел раньше к Адаму с Евой, прежде чем Адам с Евой не закончили свои одежды из листьев. Написано, сделали и услышали голос Бога, ходящего в раю. Прочитайте дома внимательно это место Писания. Вы знаете, как это звучит лично для меня? Если бы Бог поторопился немножко раньше, чем они сделали, то они были бы не готовы встретить Его, и они списали бы на Него. Это ты пришел раньше времени, а то бы мы успели бы сделать, как мы думали, что если мы сделаем одежду с листьев, то мы в этой одежде сможем предстоять пред твоим лицом. Ах, вы думали, что вы сможете предстоять в этой одежде пред моим лицом? Ну так вы и сделаете до конца, чтобы вы ни на кого потом не свалили и не показали. Это ты виновен. И вот они сделали. Слово «сделали», знаете, что говорит? Когда портные шьют одежду, они сделали примерка, последняя, выглажка. Ну как, трюмо, посмотри со всех сторон, все нормально. На Южном Кавказе за удачную пошивку костюма чаевые давали хорошую сумму. Хорошая сумма чаевых говорила всегда о том, что хозяин костюма доволен работой портного. Называется «сшил костюм с...» Делал себе одежду. Вот здесь 7 лет они шили себе одежду, оправдание, чтобы предстать перед лицом Бога. Если мы по 40 лет находимся во грехах, беззакониях, прелюбодеяниях, изменах Богу друг другу, здесь говорится о вопросе, у нас настолько укоренившаяся человеческая гордыня, я, мужское, женское самолюбие, до такой степени, что к нам раньше, Господи, ты не можешь подойти. Адаму Еве день, здесь 7 лет, а нам, мы в воскресенье слышали, кто-то поделился, 22 года совместной жизни необходимо было для того, чтобы начать разоблачение ее беззаконий. Да или нет? И бесполезно. А у кого-то 25 лет, а у кого-то 28, а у кого-то 30, а у кого-то 35 лет. И это состояние продолжается. Это величайшая гордыня мужского, женского самолюбия. Дальше. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Это молитвенные группы, это круглосуточная молитва, это поддержка и молитва за семью, это поддержка за детей, это советы с теми, кто имеет пророческое слово, но Бог говорит, пророческого слова не будет, они пойдут к священникам, чтобы было слово от Господа, что говорит Священное Писание, и этого не будет от служителей, они пойдут к старцам, умудренным опытом, а совета не будет. Мы с вами разбирали эту тему. Не помогают эти укрытия, не помогают эти щели, не помогают эта круглосуточная поливалка тогда, когда, знаете, засыхает уже растение. Не те вещи делаем. Когда посеет Израиль, придут мадиантяне, амаликитяне, жители Востока, ходят у них. Вот вам посеянное при дороге. Посеял, а те пришли. Что они дальше делают? Пришедшие стоят у них шатрами, истребляют произведения земли до самой Газы, не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Это ужас. А знаете почему? Оказывается, в дань уважения памяти вашего авторитета вы это делаете. И вы теперь берете с нас дань, потому что мы вам проиграли битву. Дальше. Ибо они проходили со скотом своим, шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Их и верблюдам их не было числа. Ходили по земле Израилевой, чтобы опустошить ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян. Скажите, а мы не обнищали? Зачастую молитвы у нас. Ой, ой, стоны. Стонем, как голуби, ревем, как медведи, воем, как шакалы. Плачем, как страусы, разбиваемся, как лебеди. Дальше. И возопили сыны Израилевы Господу. О чем? Боже, это мы виноваты, это мы отступили, потому что нам нравились грехи. Они такие были сладкие, что мы настолько одурманивали, что по сегодняшний день... Нам надо 7 лет было нас заставить. И ону надо было 3 дня заставить сидеть в чреве кита, чтобы до него достучаться, чтобы он голос поднял. Он с корабля просил выкинуть его, чтобы... Вы думаете, он думал о том, чтобы его на берег доставили? Я не думаю. Он думал, что я утону. Ну, так видно по всему. Хотя так не написано. 3 дня сидеть. Позвольте, это в первый день покаяться, а на третий день Бог выпускает. Я такого не знаю. Ты, говорит, не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта. Если он тянул время с последним кадрантом и последнего кадранта отдал только на третьи сутки, то это его проблема. И не надо говорить, Господи, я заплатил тебе 99 кадрантов. Ну и дальше, а одного-то ты тянул до последнего дня. Мы зачастую говорим, мы исповедали, покаялись, освободились, заклятого не хотим, проклятия не хотим. Все, вопросы закончены. Я говорю, я не понял, а плод куда деть? Плод куда деть? Если все освобождено, если заплачено до последнего кадранта, дьявол не имеет части. А тут дьявол имеет часть, смеется и удерживает. Крадет, ворует и растаскивает. Причины есть на это, потому что в нас нету возрождения. И весьма обнищал Израиль от мадиантян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадиантян, а почему не на себя? На кого мы вопием? На себя? Каждый в своих переживаниях, в своих бедах, в своем ужасе, который в семьях, каждый берет свое? Если ты взял каждый все свое, то должна быть победа. Если не взял, не обманывайся. Не надо сваливать. Это твоя вина. А бес говорит, давай, говорит, сваливай, давай. Если ты взяла идолов у своего отца, то не нужно сваливать на своего супруга. А если ты обманул своего отца слепого, не надо сваливать на своего тестя, что тебя обманули. Ну да, нет. Каждый отвечает за свое. И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадиантян, послал Господь пророка к сынам Израилем, сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства. Нас вывел из Египта, с мира, из дома рабства вывел. Если там было полное возрождение, тогда мы отступники. Но если мы, выйдя с Египта, в сердцах наших вынесли Египта, и взяли закваски Египта, то у нас не было возрождения, хотя агнец был заклан, и кровь была пролита, и перекладины, косяки были покрыты кровью агнца, и с большой честью нас Бог высвободил оттуда. Но Египта в себе мы вынесли, и внесли в наши семьи Египта. И по сегодняшний день во многих семьях Египет. И этот фараон господствует, а у него здесь на голове змей. Эти змеи жалят. А мы ищем причины, и сейчас будем сваливать на кого-то. Он говорит, я вас вывел из Египта, вывел вас из дома рабства. Точка с запятой. Дальше. Избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю, и сказал вам, я Господь ваш, не чтите богов аморейских в земле, в которой вы живете, но вы не послушали гласа моего. Они говорят о мадианитянах, а Бог говорит о них. Мы возвращаемся к первому месту Писания. Время наше истекло. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Как Он нас возродил? Как мы позволили Ему возродить себя? Если возродил, то мы отступили. Надо согласиться, что мы отступники. Надо возвращаться. Никто заставлять нас не будет. Сколько можно быть в упорном отступничестве? Скажите, пожалуйста. Да поможет нам Бог. Пожалуйста, брат Юра, молитесь.